«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня пятница, 7 июля, 11 часов утра по московскому времени, что странно, потому что по ощущениям далеко не июль, но все-таки в эфире передача «Ничего особенного». Это передача о родителях и для родителей особенных детей. Возможно ли найти общий язык между родителями и детьми с особенностями развития? Нужно ли учиться говорить «нет»? И поможет ли этот навык нам в нашей жизни? Об этом мы и будем говорить сегодня в нашей передаче. И сегодня, как обычно, в пятницу 11 утра с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях веселый психолог Сергей Алхутов.
Грустный ведущий Игорь Попов.
Привет, Сереж.
Привет.
Но что я могу сказать по этому поводу? Я когда Сергея увидел, мне прям аж у меня озноб пошел. В шортиках, маечка с коротким рукавом. Закаленный, да, товарищ в горных туристических, по горным туристическим тропам ходящий периодически, вот покинет нас в августе, будет там какие-то, где ты будешь, на Тюньшане, что ли?
Нет, под Воркутой.
Ох, ужас какой. Страх и ужас просто. Ну что ж, я напоминаю, что Сергей Алхутов, практикующий психолог, один из руководителей авторской студии психологического консультирования «Каштан», сегодня будет отвечать за весь свой психолого-консультированный цех. Я буду доводить его до истерики, чтобы он пытался со мной найти общий язык. Не знаю, как получится. Сергей у нас вообще крепкий.
Я буду впадать в истерику и говорить «нет».
Крепкий кремень, да, у нас Сергей. Ну что ж, Сереж, вот в прошлый раз мы говорили как раз о невербальном общении, да, то есть общение, когда общение с помощью знаков и символов, да, и особенно это было актуально, мы немного поговорили о том, как же найти, как вступить в коммуникацию, наверное, в общение с ребенком невербальным, да, который еще не говорит. Всегда ли вообще... Давай-ка зайдем на тему общения с другой немножко стороны, вот как я уже говорил, о поиске, наверное, общего языка. Нам, взрослым-то, не всегда легко найти общий язык, да? Особенно, когда происходят такие... Знаешь, вот физики утверждают, что разноименные заряды притягиваются, но что-то по практике у меня ощущается нечто иное. Или как ты считаешь? Вот притягиваются разноименные заряды, разные люди притягиваются, противоположные друг другу по... Не знаю, по характеру, по какому темпераменту.
Ну, я бы не стал вот сверхобобщать эту физическую метафору. Непонятно, что такое противоположный заряд. Это у электронов там есть такой заряд, есть сякой заряд, а у людей этих наименований заряда там миллионы. Есть мужчины и женщины, есть дети и старики, есть, не знаю, там...
Сангвиники и холерики.
Сангвиники и холерики, негры и белые, вот. И в конце концов, земляне и инопланетяне.
Ты мне прекрати тут расовые проповеди тут устраивать с утра.
Есть белые и белые, да. Как говорил герой анекдота, есть темно-зеленые и светло-зеленые.
Ну, в общем, давай-ка зайдем с этой стороны. Всегда ли нам, всегда ли нам просто находить общий язык, и даже если в нашем распоряжении имеют слова, как ты думаешь?
Я думаю, что, как правило, эта задача трудная. Ну, к тому же, что считать нахождением общего языка? Там можно найти, условно говоря, общий basic English, да, там на уровне «привет, как дела?»
Ну, общий язык коммуникации, да? Общий язык общения,
да,
понимаешь?
Да, для того, чтобы...
Не лингвистический какой-то там, а вот человеческий, на человеческом, например, слушай, ну, это элементарные какие-то примеры, да, муж и жена, да, по отношению к воспитанию ребенка имеют разные противоположные точки зрения. Им как-то надо сойтись, потому что если не пойдут вместе, да, там люди, прежде не договорившись, есть библейское мудрое изречение, да. Вот смотри, вот элементарно, или мы с тобой, у нас кардинально противоположны иногда точки зрения на какой-то вот предмет, да, мы как-то находим общий язык. Вот
находим.
Каким образом каким образом можно найти общий язык?
Ну, Игорь, прежде всего, ты говоришь, вот ты уже сейчас перечислил, привел в пример два случая и сказал о двух разных задачах. Мужу и жене нужно договориться о том, как взаимодействовать с некоторым третьим объектом. Да? Ну, в общем, объектом ребенка называть, наверное, не совсем хорошо. Но давайте примем это допущение. Нам с тобой не нужно ни с чем взаимодействовать, да? Вот перед нами, грубо говоря, не стоит доска с гвоздем, который надо забить.
А представляешь, стоит. И у меня вот, и у тебя, у меня и у тебя разные подходы к этому процессу.
Вот при этом задача, безусловно, усложняется. Сейчас нам надо найти общий язык для того, чтобы там час проговорить в эфире. Угу. Вот. При этом, безусловно, мы не манипулируем слушателями Радио Теос. Мы даем им некоторые, скажем, рекомендации, которые они могут, там, к которым они могут прислушиваться, не прислушиваться, выполнять, не выполнять. Поэтому мы можем излагать разные, наши с тобой разные точки зрения. Если бы мы точно знали, что у нас есть один слушатель, которого с помощью передачи в эфире надо там заставить что-то сделать, например, там пройти какой-то маршрут, собрать бонусы по дороге, вот, нам было бы гораздо сложнее договориться.
Почему?
Почему? Потому что мы делим ответственность за управление одним как бы очень конкретным объектом, который нам надо привести из состояния в состояние. Сейчас мы, в общем-то, с тобой ничем не управляем. Мы какие-то там сеем семена разумного, доброго, вечного. Да? Они могут зайти, могут, там, как Иисус Христос говорил, там, вот это там птички склевали, а вот это засохло, а вот это вот размокло, сгнило.
Да, но...
не за все мы отвечаем.
Смотри, если ударился ты в библейскую экзегетику, да, там же Христос говорил как раз о том, что о глубине, о том, как проповедь, да, или любое, любое слово, да, изреченное, да, попадает на какую почву. То есть он говорил о разности, наверное, восприятия, разностях типах людей, как они воспринимают проповедь или слово, да?
Можно, наверное, и так истолковать, что восприятие, безусловно, восприятие того, что сказано, зависит не только от говорящего, но и от слушающего.
Да. Вот смотри, у говорящего есть цель, да?
Да.
Например, у меня, как у отца, есть, у меня сегодня вот элементарная ситуация. Я встал с утра, да, у меня дочь младшая лежит, она теперь, у нее новый период жизни, да, она наконец-то начала отделяться. Да, и у нее есть своя кровать, она демонстративно вечером уходит в свою кровать. Я ушла в свою комнату, хотя это мой кабинет. Вот это ее комната. В детскую со старшей сестрой она отказывается, потому что это вот, территория застолбленная старшей сестрой.
Она отделяется прежде всего от старшей сестры, получается.
Она отделяется от нас все-таки, потому что вот, долгое время там была с нами, да. И здесь с утра вот она лежит и не хочет вставать. Вот, пожалуйста, говорит, и она прекрасно понимает, что надо вставать, надо умываться, надо там чистить зубы. Как найти в такой ситуации общий язык? То есть дисциплина, то есть вот, если ты не сделаешь, то мы вот не пойдем туда-то, туда-то и туда-то. То есть поиском мотивации?
Ну, Игорь, смотри как. Прежде всего, я бы сейчас начал искать общий язык с тобой, да, начал бы с попытки разобраться, а чего ты, собственно, хочешь в общении с дочерью. Ты хочешь именно найти общий язык, который нужен для того, чтобы вы друг друга понимали, или ты хочешь добиться от нее определенного поведения, которое, вообще говоря, понимание с ее стороны не предполагает?
А почему он не предполагает понимание?
Потому что... то не все, что мы делаем осознанно. Ну, вообще, с вот этим пониманием же, достаточно известной в психологической среде, скажем так, интерпретации закона Колпареда, которую придумал Выгодский, так вот переложил, мы понимаем силу своего неумения приспособиться.
Да, но Выгодский вот. Отец, я так поясню, отец русской, советской психологии, скажем. Один из основоположников советской психологической школы.
Да, Эдуард Колпаред, видный детский психолог, и, собственно, известен в основном благодаря своему закону, то мы осознаем силу неумения приспособиться. Мне этот закон кажется достаточно важным. А если там ребенок или даже взрослый каждое утро чистит зубы, при этом не отдавая себе отчет в том, что он их чистит, то все нормально, пусть чистят. А если у человека возникают проблемы с чисткой зубов, он выносит это в сознание, он начинает разбираться, а почему вот мне не удалось дотянуться зубной щеткой до рта, почему я сегодня опять забыл. Вот. И ты можешь сделать со своей дочерью что-то такое, что она встанет сама, не понимая, почему встала. Или ты можешь с ней обсудить ее поведение, чтобы вы там как бы пришли к хотя бы общему видению ситуации, но она может сказать: нет, папа, вот ты считаешь так, я считаю так, вот, и, в общем, видишь, как мы с тобой не сошлись. И это тоже будет понимание. Понимание не предполагает ни согласия, ни подчинения.
Хорошо, давай тогда, знаешь, ты мне прямо озадачил сегодня с утра.
Я такой.
Вот именно. Значит, давай пойдем, логическим путем.
Давай.
Да? Давай тогда поговорим о том, какие уровни общения существуют вообще, в принципе, между людьми. И в том числе между родителями и детьми.
Давай поговорим. Вот сказать честно, когда я готовился к передаче, я, безусловно, видел вопросы, которые ты мне сегодня задашь, читал, да, я долго думал, как вообще следует понимать твой вопрос. Потому что, когда я говорю об уровнях общения, у меня, в общем, в голове достаточно жестко сидит одна модель. Что такое уровень? Да? Это надстройка над более низким уровнем. Что такое второй этаж? Это то, что построили на первом. Вот здесь, говоря об уровнях, я обычно предполагаю то, что Бертран Рассел называл логическими уровнями, логическими типами. То есть мы можем говорить о чем-то, да, там, о предмете. Мы можем говорить о зубной щетке, прости господи. Это будет первый уровень коммуникации. Мы можем говорить о нашем разговоре, посвященном зубной щетке. Это будет уже второй уровень. Вот этих уровней можно построить бесконечно. Я очень туманно объяснил.
Да, как-то я вот запутался в уровнях уже, в ступенчатости. Ну, смотри, давай я попытаюсь. Во-первых, да. Я задам вопрос нашим радиослушателям. Вот, друзья, легко ли вам найти общий язык со своими детьми и с близкими? И вот что вам мешает? И как вы преодолеваете преграды в общении с близкими? Как находите общий язык? Нам интересен ваш опыт. Значит, теперь давай, может быть, не об уровнях, да, а... Слушай, ну вот моделируем простые ситуации, да?
Да, да.
Есть конкретный родитель, конкретный ребенок, и, предположим, вот ребенок, у которого есть особенности, да? Вот это... Можно назвать это уровнем, можно назвать это зоной общения, да, вот, или особенностями общения.
Да, в целях этой передачи назовем зоной или особенностями.
Особенностями
общения. У меня за уровнем как бы уже закреплено.
Да. Особенностями общения, да?
Да,
то есть я понимаю ограничения своего ребенка, да, и я должен снизойти, чтобы, не то что снизойти, а найти как раз... язык общения со своим ребенком, который он поймет. И у меня есть свои цели, например, да, научить его социализовываться, да. У меня есть также научить эту часть социализации, заботиться о себе, то есть, ну, чистить зубы, одеваться. Вот, например, мы готовим дочку к детскому саду, и вот с воем просто, потому что обычно мы помогали ей самой одеваться. Но я понимаю, что, ну, это невозможно, потому что она должна сама учиться одеваться, это не просто потому, что детский сад она идет, да, потому что она должна учиться заботиться о себе. Да, и у нас, вот мы перешли как раз на другой уровень, потому что она начала уже заботиться о нас, то есть она сейчас любит, например, делать нам чай. Какой чай, это уже другой вопрос. Какого качества, что она нам приносится. Да, но вот у нее есть вот в виде, в игровой виде, ну, в игровом таком виде забота о родителях, когда она делает чай.
А,
да?
Ей нравится.
Да, ей нравится. Да,
то есть для нее это получается игра, ей это в кайф, и она просто вот сама делает чай, потому что ей от этого клево, да?
Да, и вот здесь все равно есть зоны непонимания, да? То есть когда мы сталкиваемся с тем, что нам очень сложно найти и объяснить, да? А зачем, а почему, то есть найти мотивацию. Да? И если мы, то есть смотри, в жизни особенного ребенка... у него своя логика, то есть у него есть привычная, особенно если ребенок с расстройством аутистического спектра, да, у него есть привычный, налаженный мир, Да? И если что-то выходит за границы этого мира, происходит что? Происходит конец света. Вот для обычного человека, ну, что такое, ну, сложно, ну, хорошо, мы вышли не в 9, а там в 10, да? А если в этот налажен мир, то есть это привычно, это ботинки стоят здесь, да, щетка стоит здесь, да, и
ну,
так далее.
Ну, тут целая шкала, есть особо продвинутые, у которых вообще нет никаких границ. Ах, я там опоздал на работу на 3 часа, ну, я что-нибудь придумаю. Есть люди, которые по этому поводу тревожатся, ну, и там есть люди просто с настолько повышенной тревожностью, что действительно они вынуждены совершать компульсивные действия, чтобы подавить свою тревогу. Ну и вот есть совсем крайние случаи, у которых должен быть абсолютный порядок. То есть тут нет жесткой границы, тут переходы.
Ну так. Да, есть, например, синдром Аспергера, где вот это все, где порядок, это, как тебе сказать, это храм. Да? То есть это практически храмовое служение. И если он нарушается, нарушается в принципе литургичной жизни. Понимаешь, вот о чем я, да? То есть это не так, это не должно идти так, и человек начинает бунтовать, потому что, ну, все идет не так, все рушится привычный уклад жизни.
Игорь, вот скажи, а когда твоя дочь начала делать вам чай, она ведь тем самым тоже нарушила тот порядок, который был в ее жизни прежде?
Здесь, слушай, здесь немножко разные вещи, да, вот, потому что у нас нет, ну, как тебе сказать, у нас есть оговоренные вещи, которые, ну, мы договаривались, да, с дочерью, для этого мы делали социальную историю, да, раскладывали картинки и говорили последовательность действий, что будет, если вдруг произошла внезапная ситуация, что мы, и когда вот это происходит, да, она готова уже к этой ситуации, так. Да. У нас же со стороны, да, дочери, этого не было, да, то есть вот не было оговоренности, что вот тебе нельзя делать чай, потому что это нарушает наш мир, да. То есть вот этих оговоренностей не было, поэтому не было и проблем.
Я сейчас правильно понял, что чай, который сделан вам, это не ее мир, а ваш мир?
Да, это наш мир. Да. Это
нарушать ее... порядок в вашем мире, она имеет право, это не разрушает ее мир, так?
Да, да.
Ну, тут как бы первое, что мне приходит в голову, ну, в порядке бреда, в порядке гипотезы, если, например, тебе нужно, чтобы дочь начала чистить зубы, ну, я сейчас там молчаливо допустил, что она их не чистит, может, это неправда. Если, например, нужно, чтобы она начала чистить зубы, можно попробовать вынести ее зубы за пределы ее мира. Да, и тем самым дать разрешение на то, что с зубами что-то может произойти. Их можно менять, да, можно менять поведение по отношению к зубам. Когда новое поведение устоится, значит, зубы можно аккуратно в новом виде принести снова в ее мир. Я сейчас не знаю, как именно это можно сделать. Это можно придумать только уже при конкретной работе там, с вашей семьей. Но как гипотеза, мне это нравится. Это, ну, скажем, достаточно красиво, чтобы полететь.
Не, ну, с зубами-то там мы уже все наладили, да. Но, естественно, есть другие вещи, да. И вот скажи, какие, как ты думаешь, какие, может быть, основные или такие, ну, самые яркие трудности в общении, с которыми сталкиваются люди вообще в жизни? Бытовой, может быть, жизнь, обыденной?
Да, самые яркие. Ну, вообще говоря, трудностей может быть куча, все не перечислишь. Ну, начнем с того, что... у людей, скажем так, разные элементы воспринятого мира попадают, скажем, в зону сознательного внимания. Кто-то очень хорошо видит, кто-то совершенно не обращает внимания на увиденное, а ориентируется, например, на то, что он услышал. Вот. Люди видят очень разные вещи. Там, ну, очень характерный пример, что водители везде видят ментов, вот, а пассажиры, естественно, на ментов никакого внимания не обращают, смотрят по сторонам, ой, смотри, какие тучки, смотри, какие там поля вокруг. Водитель это просто отсекает.
А других водителей видят?
видит, в общем-то, он видит не других водителей, он вот, ну, видит вот такое, знаешь, расширенное тело водителя плюс автомобиль.
Образ мышления, это приносит трудности в взаимоотношениях?
Образ мышления тоже приносит трудности во взаимоотношениях, если человек жестко увяз в своем образе мышления.
Смотри, есть элементарно, мне сейчас в голову пришло, у меня такая частая штука, да, ты разговариваешь, вот у тебя идет одно... И вдруг у тебя происходит ассоциация, ты эту ассоциацию внутри, да, ощущаешь, понимаешь, видишь, да, ты от этой ассоциации переходишь к следующему, потому что эта ассоциация связывает тебя с предметом, о котором вы говорили с человеком. Да. И ты вдруг начинаешь говорить вот об этом предмете. А другой человек не понимает, слушай, а это-то здесь при чем, да? И происходит, ну, происходит естественное непонимание, да, ну, да, ты вообще, мы с тобой говорили, предположим, о том, что надо пойти в кафе, да, а ты вдруг начал говорить о том, что вот там мы там с тобой не сходили в магазин, потому что у тебя привязка к тому, что кафе, кофе, а надо купить там, да, и нужно обсудить перед этим сначала вот это, а потом уже обсуждать кафе, да. Предположим. Но это, конечно, это не такая, это мелочь, да, но из таких мелочей, ну, они накапливаются и создается некоторая вот такая проблемная зона.
Ну, во-первых, они накапливаются, во-вторых, мелочь — это хорошая модель. Да? Прежде чем говорить о каких-то крупных серьезных вещах, как раз очень хорошо поработать с мелочами, как с моделями. Вот, собственно, как ты мне все это сейчас рассказал. Вы говорите о некоем предмете. После того, как у тебя по ассоциации в голове происходит перескок с предмета на предмет, твой собеседник переключает разговор с предметной области на область самого разговора. Да, он спрашивает, а что это ты вдруг сменил тему? И вот это то, о чем я говорил, как о логических типах по Бертрану Расселу. Да, эти вот самые, как это по-русски назвать. Был еще такой замечательный философ, антрополог, психолог Грегори Бейтсон, который говорил о метакоммуникации, это о том же самом. Да? То есть твой товарищ...
Не мудрый, ты пальцем покажи.
Пальцем.
Метакоммуникация.
Тебя тут радио не видно будет.
Словами.
Вот да, только что
попробуй со мной найти общий язык сейчас. Вот ты сейчас ушел от меня в метакоммуникации.
Да, ну вот только что ты, собственно говоря, сделал то же самое, о чем я говорю. Ты стал говорить не по теме нашего с тобой разговора, да, а о формате разговора. А почему ты, да, стал... Почему ты, Алхутов, стал говорить какие-то умные слова? Ну-ка, будь проще, к тебе потянутся.
Не, а здесь смотри, здесь, здесь уже, может быть, попахивать манипуляции, ее не было, потому что мне непонятно, о чем ты говоришь, я хочу разобраться. И я уточняю. Да, и, соответственно, мое уточнение – это попытка найти как раз общий язык.
Это не манипуляция, потому что ты делаешь это в явном виде, да? Ты в явном виде предлагаешь мне перейти с уровня на уровень, да, от коммуникации к метакоммуникации, от разговора по поводу вещи к разговору по поводу разговора.
Ты предлагаешь, то есть метакоммуникация – это разговор по поводу разговора.
Да, да.
Ты вот видишь, все понятно.
А так ли мы говорим? А те ли слова мы используем? Ну, я начинаю чесать репу. Нет, наверное, не те. Давай я буду проще. Вот, мы поговорили о разговоре, мы все устаканили, мы вернулись обратно к теме. Вот, и вот такие, что ли, скачки в сторону разговоров о разговоре, в сторону там, вот, повышения этого самого логического уровня, логического типа, они как раз характерны для здорового гибкого общения. Ну, вообще, ну, одна из теорий, теории шизофрении того самого Бейтсона, она как раз говорит, что, в числе прочего, шизофреником можно сделать человека, если ввести запрет на метакоммуникацию. Ну, из серии, вот я говорю тебе, да, ты меня слушаешь, а почему я так говорю? Или как я должен говорить? Это не обсуждается, на это запрет. Как только налагается запрет на метакоммуникацию, система начинает болеть и в конечном счете может разрушиться.
Слушай, ну это, мне кажется, очень спорно. Все-таки.
Да запросто, запросто.
Вот я тебе, давай, предлагаю сейчас немножко сделать небольшую паузу, вздохнуть, прокашляться, так сказать, и подготовиться как раз к метакоммуникации. Давай. Будем говорить о разговорах. И заодно напомним наши телефоны прямого эфира.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну вот, продолжаем мы «Ничего особенного», да. Нашу передачу «Ничего особенного», посвященную, как я уже выяснил, сегодня мой словарь пополнился, теперь я знаю, что такое метакоммуникация, когда мы пытаемся говорить о разговоре.
Я оказал на тебя педагогическое воздействие.
Да не просто, ты просветительское воздействие
или
оказал.
Или даже так.
Вот смотри, окей, то есть ты метакоммуникация, то есть разговор о разговоре предполагает, что мы сначала договариваемся об условиях нашего разговора.
Да не обязательно сначала. Если сначала, это...
Или вообще, или в процессе, да?
Скажем, хороший тон на переговорах. Вот. Если в процессе, то это нормальное здоровое общение. Вот. Ну, так, чтобы до конца дожать свою просветительскую миссию, самый простой пример меткоммуникации, который приводил еще Бейтсон, это как бы когда собака лает, но виляет хвостом. Когда она лает, это выражение агрессии. Когда она виляет хвостом, это не знак по поводу какого-то там окружающего мира или ее состояния, это знак по поводу знака. Она показывает, что лает она понарошку. И вот этот виляющий хвост – это самый простой пример того, о чем мы сейчас собрались говорить.
Ну, понятно, да. Если мы говорим о животных, у них своя рефлексия, да?
Да.
Вот, если мы говорим о людях, у нас своя рефлексия.
Да.
Вот, смотри, если уж говорить о родителях, ну, детей с особенностями развития или с ограниченными возможностями здоровья, да, ведь... У нас в жизни, даже у условно здоровых людей, да, у нас все равно есть свои особенности. Но я бы сразу оговорюсь, что я не приравниваю особенности условно здорового человека, да, к особенностям, например, там, ребенка, у которого есть особенности развития, есть инвалидность. Да?
Ну да.
Да, это разные. Да, там особенности, связанные, может, с психологическими травмами, с психологическим восприятием, с воспитанием,
может
с психотипом.
Может быть, и с органическими.
Да, и с органическими, да. А здесь совершенно иные вещи, да. То есть ты уже родился с этой особенностью, и ты пытаешься с этой особенностью свыкнуться, да, жить. Да?
Да.
И пытаешься вступить в коммуникацию, да.
Да.
Вот вопрос очень важный. Как можно попробовать решить проблему коммуникации как раз с особенным ребенком, да, понимая, что ты вынужден... Помнишь, мы говорили когда мы говорили о невербальных детях, мы говорили о том, что мы спускаемся к ним на уровень, да, лучше на уровень прям физический.
Мы прям
да?
так и говорили?
Да, да, на одном уровне. Да,
вот то есть... Я помню, что мы обсуждали в том числе, что ты присядь, не будь великаном.
Да, да, то есть я спускаюсь и на его уровень, но я могу также спускаться и метафорически на его уровень. То есть в том плане, что я ищу простые формы выражения. Например, если бы я со своим ребенком начал говорить про метакоммуникации, все, потеряно вообще.
Да, папа с кем-то сейчас говорил, в лучшем случае.
Да, и здесь у меня, кстати, был такой момент со старшим ребенком. Мы ехали, я начинаю, значит, я же вхожу в раж, так сказать, уже залезаю на кафедру, и она там задала простой вопрос о поэтах, которые мне нравятся. И я там ей начал акмеисты, символисты, понимаешь? А ребенок там, условно, там, не знаю, там, третий класс, там, четвертый был. Ну, по-моему, четвертый где-то класс был. Да, и для нее... И она как-то... Я говорю... И вдруг я понимаю, что она сидит и молчит, и я теряю интерес ее, да? И я останавливаюсь и говорю, слушай, а тебе вообще понятно, о чем ты? Он говорит, пап, поэна нет.
Ой, как ты вот вовремя остановился.
Вот такие методы существуют, да, для того, чтобы вот естественные трудности в общении решить, да, и какими путями вообще можно пойти?
Ну, первый универсальный метод – это бдительность. Это, как говорил Козьма Прутков, бди, вот, или, как говорил Иисус Христос, побудьте здесь и бодрствуйте сам. Не спите, не надо спать, посмотрите вокруг, посмотрите на того, с кем вы общаетесь, да, прислушайтесь к нему, почувствуйте его. Не надо быть в себе, встаньте на его место на секундочку. Это уже много, я думаю, что это, скажем так, 80% того, что вы найдете, в общем-то, ключ к тому, чтобы с ним общаться. Вот. Ну а что еще?
Ну, что еще может быть? Ну, хорошо, давай, смотри. Есть вот, если уж ты упомянул Библию, давай посмотрим. В Библии есть хороший принцип общения, да? Ну, да будет слово ваше, да-да, нет-нет, а что сверх этого, то от лукавого. Вот как ты думаешь, это может помочь как-то в общении и попытке найти общий язык? Ух ты, прям ты загрузился.
Это да, это очень большая, сложная тема. Вот.
Ну, 20 минут есть, хватит тебе?
Ну, если что, продолжим следующее.
Хорошо.
Ну, поможет ли это в общении? Ну, вопрос, опять же, в том, какие цели в общении вы ставите.
Ага, вот. А давай по целях тогда немножко. Да. Какие цели мы можем поставить в общении и как их решить тогда?
Да, практически любые. Да, например, целью в общении может быть прекратить общение. К вам подваливает на улице человек, там, вот возьмите рекламу нашего магазина цветов.
Я чувствую, у тебя это просто пунктик просто.
Пунктик, это же я же специально. Я именно на этих раздатчиках листовок, в общем-то, тренировался прямо говорить «нет». И, причем не просто «нет», а «спасибо нет», там, или «здравствуйте нет». А сказать человеку «нет» так, чтобы он отошел просветленный. Вот.
А нужно, чтобы отошел просветленный, да?
Нет, не нужно, но мне это приятно. Ну, что людей зря обижать? У них работа.
Здесь, кстати, очень важно, ты затронул тему насчет «нет». Мы немножко как бы ушли от «да-да», «нет-нет», да, но все-таки «нет». Вот навык говорить людям «нет», он нужен вообще или нет? Мы же таким образом огорчаем человека, когда отказываем. А нам хочется быть хорошими. Нужен ли нам навык говорить «нет» другому человеку, особенно близкому человеку? Маме, ребенку, жене, друзьям, близким, родственникам.
Ну, смотри как. Если у нас с нашим этим самым собеседником, там, женой, мамой и прочим близким родственником противоположные намерения по отношению к тому, о чем вообще идет речь, то либо мы говорим «нет» собеседнику, либо мы говорим «нет» себе. Я сейчас исключаю те редкие случаи, когда мы действительно поднимаемся над «да» и «нет» и начинаем искать там какие-то общие ценности, общие представления о мире. Но если это что-то простое из серии там «ты вынесешь мусор», ты можешь сказать либо «да» жене и «нет» себе, потому что ты в этот момент собирался идти, например, там, в гараж чинить машину. Либо ты можешь сказать...
А что мешает тебе, ну, выбросить мусор, пойти чинить машину?
Да кто его знает? Может быть, мусор там на контейнер накопился. Это строительный мусор после ремонта. Мало ли. Ну, в общем, вот встречаются действительно в жизни ситуации, когда разные действия конкурируют за наше время. Мы можем там либо сходить к зубному, либо, условно говоря, там, что, сходить в парк погулять. Вот, понятно, что... Я сейчас просто вот сходу не назову. Либо в один магазин, либо в другой, оба закроются.
Ну,
надо выбирать.
Смотри, есть... Когда мы говорим об отказе, да, другому человеку, в том числе отказе ребенку, да, этот отказ нам... ну, вот ты говоришь о положительной, да, вот как выйти из этой ситуации, чтобы о, ну, как бы...
Чтобы он отошел был, просветленный.
Да, да, чтобы не было конфликта все-таки, да, то есть вот поиск такого... Это все равно отказ, это все равно... Не знаю, некоторые формы конфликта.
Отказ – это все равно некоторая форма конфликта. Ну, опять же, вот когда мы с тобой делали тогда передачу о конфликтах, мы говорили о том, что манипуляция – это тайный конфликт, да, скрытый конфликт. Прежде всего, если мы говорим «нет», мы делаем конфликт явным. И это уже хорошая, честная попытка избежать манипуляции в общении. Да, там, я не дам тебе манипулировать мной, но я не хочу манипулировать тобой. Давай мы сейчас попробуем договориться. Я говорю, что я не могу сделать то, что ты от меня хочешь. Вот после этого «нет», если у людей достаточно близкие продолжительные отношения, можно начать договариваться. Если это раздатчик листовок, там «нет, спасибо, все, до свидос». Так честнее, чем взять у него листовку и выбросить за углом, что делает большинство.
Ну да, это же уход от конфликтного столкновения, да?
Да, это уход от конфликтного столкновения.
Причем это устраивает практически обе страны. В общем-то,
да, ему же платят за розданные листовки. Да,
а не за то, что они сохранятся и им будут пользоваться. Да. Ну вот, когда мы говорим «нет», да, здесь происходит очень такая штука. Да. Часто я испытываю сам боль от того, что я сказал «нет», я поставил неудобное положение человека, человек расстроится. То есть происходит некая созависимая реакция. Да? Угу. То есть я ухожу в собственный стыд и в чувство вины, да, и мне уже становится некомфортно. Вот как, ну, что можно сделать для того, чтобы обойти эти ситуации, когда ты сам себя погружаешь, в общем-то, в кучу всяких негативных переживаний?
Вот да, ты сейчас, опять же, говоря об этом, ты сделал некоторые неявные допущения, да, что эти ситуации нужно обходить. Я считаю, что тут есть как минимум два варианта. Эти ситуации можно обойти, но все эти, скажем, ситуации с виной и стыдом можно и проработать.
Угу.
Каким образом? Как мы, собственно говоря, обходим такие ситуации? Ну, у меня показательный пример, там я, естественно, не буду называть ни имен, ни чинов, вот, ну, значит, не, грубо говоря, этих статусов и родственных отношений. Допустим, значит, есть девочка и ее бывший муж. Вот, а она адски не хочет с ним общаться, а он что-то к ней лезет. Значит, что она делает, чтобы он ей не звонил, не писал? Она топит телефон в сортире. Вот.
Ну, уже, наверное, физически ее можно найти, в общем, все равно.
Я не знаю, но так или иначе, для того, чтобы он ей не звонил, она топит телефон. Я на это обращаю ее внимание, говорю, ну, как бы ты за этим утопила? Она говорит, ну да, я говорю, ну это же дорогой способ перестать общаться. Она говорит, да, но я поэтому и дорогие телефоны не покупаю, у меня всегда самый дешевый. Да? Вот это вот всегда тоже показательно. Это значит, что человек систематически таким образом обходит что-то, что ему прямо мешает сказать.
Но это же нерешенная проблема.
Это нерешенная проблема.
А нерешенная проблема приводит, и все равно будет приводить к появлению этих ситуаций все больше и больше,
да,
пока человек не научится их решать.
Девочка будет продолжать топить телефоны.
Вот чтобы не топить телефоны, что нужно делать?
Надо, ну, собственно, то, что я посоветовал девчонке, и то, что она в итоге сделала, взять и поговорить один раз, прямо, да, сказать,
но одного раза
я
может
не хочу
хватить.
С тобой, я, ей хватило, да.
Счастливо.
Да, действительно, ну, не все так, не у всех все так легко получается, понятно, что надо иметь некоторую настойчивость. Но в общем виде это страшно, да, ну, это может быть страшно, это может быть стыдно, может быть больно, да, почему, собственно, люди уходят от такого прямого «нет», от прямого «до свидания», потому что они по этому поводу переживают в разных местах своей души какие-то очень сложные, неприятные чувства. А они пытаются их обойти, и вместо того, чтобы, допустим, проработать свой стыд, они берут топить телефон.
Угу.
Соответственно, что надо сделать, чтобы не топить телефон? Надо проработать стыд.
То есть это сначала нужно сделать как? Это ты сам можешь это сделать? То есть провести свой самоанализ и сказать, в чем проблема?
Я могу. Значит... По-хорошему, было бы здорово, если бы это мог сделать с собой каждый взрослый вменяемый человек. Взять, отрефлексировать себя, там, не побояться заглянуть внутрь себя, найти там свои там, стыд, вину, страх, и просто сесть подумать, а почему я этого боюсь, да? А что я могу сделать вместо этого?
И разработать стратегию вот своего поведения, да?
Да.
Таким образом, вот... что мне нужно сделать, чтобы не впадать вот в это, да?
Да.
Такие чувства.
Ну и плюс к этому, как бы, самая страшная вещь на Земле – это страх, это же известно. Да,
да, да. Нет ничего страшнее страха.
Нет ничего страшнее страха. И, наверное, опять же, взрослая позиция заключается в том, чтобы научиться выдерживать страх. Да, понятно, что пойти к своему бывшему мужу для того, чтобы сказать ему «нет, до свидания, больше не звони», для этого надо преодолеть страх. И это, безусловно, вот в каком-то локальном промежутке времени повышает уровень твоей тревожности. Но все равно этот страх, по сумме, оказывается меньше, чем страх, из-за которого ты топишь телефон.
Угу.
Тем более он один раз, и он больше не повторится. как правило. Ну, вот как-то... Ну, кстати, да, тоже, когда я готовился к нашей передаче, я думал над этим, и даже еще до того, как я начал думать над этим, со мной, в общем-то, случилось очень кстати. Я выбил руку. Вот, я, значит, повредил мышцы фиксатора, они как бы есть вот самые-самые глубокие в плечевом суставе. И я внезапно обратил внимание на то, что я могу взять стакан чая только каким-то очень кривым путем. Да, то есть обычно я сижу за столом, вот передо мной чашка, я ее, хоп, взял. Прямо руку, значит, прямое движение руки туда за чашкой, прямое движение руки со стола к губам, да, отпил, поставил на стол. Здесь я вынужден был как-то очень хитро водить рукой, удивительные были траектории, такие еще кренделя, для того, чтобы добраться рукой до чашки. Собственно, просто потому, что в каких-то местах этой траектории я испытывал, ну, пресловутую боль, правда, не моральную, а физическую. Вот. И, ну, как со мной часто бывает, такое традиционное, считающееся неприятным дело, что там травму получила, но оказалось очень интересным. Я задумался о том, а как же, насколько же сложным образом управляется наше движение, вот такое прямое, да, казалось бы, надо провести там кисть руки на 40 сантиметров вперед. Но там такая эстафета мышц, там одна напрягается, другая расслабляется. После какого-то определенного угла, который принимает локтевой и плечевой сустав, другие мышцы подхватывают напряжение, другие расслабляются. И, в общем-то, для того, чтобы сделать прямое движение, нужно достаточно много мышц, работающих в очень разном режиме. Точно так же и вот это вот наше прямое «нет», прямое «да», да, о чем говорил Иисус Христос, да, что значит остальное от лукавого? Это означает, что если все наши душевные мышцы здоровы, мы делаем это прямое движение. Если какая-то наша душевная мышца больна, мы вынуждены делать это движение кривым, потому что там болит. Да, а управление этим, да и нет, оно тоже очень сложное. Потому что мы же прогнозируем, а что будет? А он обидится, да? А он пойдет другим расскажет. А у меня репутация испортится. А вот он, то есть, там еще это самое, жена расскажет теще, а теща мне, значит, денег дает. И мы все это, безусловно, прогнозируем, сознательно или бессознательно. И мы вынуждены это учитывать, когда говорим свои «да» и «нет». Угу. Поэтому они так и сложны.
Вот смотри, есть прямые, простые, скажем, ситуации, с которыми сталкиваются родители, вообще родители сталкиваются, да, и родители, в том числе, особенных детей, потому что коммуникация с особенными детьми, она, конечно, затруднена, да, вот этими условностями. Условностями мира, в котором живет ребенок. Да? Но я, как родитель, понимаю, что я должен научиться уважать эти условия, особенности мира. Да? Ну, например, я прекрасно понимаю, что у моего ребенка сенсорная перегруженность, да, то есть он не может воспринимать яркий свет, да, громкие звуки. Соответственно, я должен его научить вот с этим жить. Да, и учиться выходить из зоны такой, да, опасной для него, да, находить безопасную зону. Уже сейчас в аэропортах, в общественных местах, часто во всем мире, по крайней мере, даже у нас в аэропортах всегда делаются такие тихие зоны для детей с особенностями, да, развития. И здесь очень важно, когда я выхожу на коммуникацию, да, мне нужно понять, как мне решить проблемы в общении с моим ребенком, да? Как, например, объяснить ему, почему я ему отказываю в его просьбе или в его желании. Да? Есть два типа, наверное, да? Попытаться пойти на диалог, да, и объяснить, либо директивно. Ну, по второму пути часто идут просто родители. Почему? Потому что это, ну, я родитель, я имею право, да. Я родитель, пока живешь в моем доме, будешь выполнять мои условия, да, и так далее. Вот, как ты думаешь, вот какие пути вообще есть для того, чтобы объяснить детям? У нас буквально там с тобой 5 минут. Вот попытайся за это время сформулировать это.
Да, ну, как ты и сказал, два пути. Да, либо выводить ребенка на диалог, либо быть директивным. Но...
Ну, директивным, вот, слушай, это вообще эффективный путь? Как ты думаешь? Но многие считают, что да.
В некоторых контекстах да. Ну, у меня был один совершенно замечательный пример именно директивного пути. Сейчас вот рассказ может показаться дебильным, но мне он очень хорошо запомнился. Я вел ребенка в школу, а там как бы, ну, ларьки какие по дороге были. Пап, купишь мне сникерс? Я: нет, все. Ни вопросов, ни объяснений, и мне почему-то очень хорошо запомнилось это «нет». Наверное, потому что я был абсолютно уверен в том, что просто не куплю, и это не нуждается в объяснениях. Я допускаю, что...
Ну, а если бы ребенок стал спрашивать, а почему? А что мешает тебе купить сникерс?
Ну, что мешает мне купить сникерс?
Кариес.
Ну, понимаешь, я, например, тогда мог бы ему ребенка сказать, что у меня нет денег, да? Угу. Но... это я мог сказать, а другой взрослый может считать, что как это, у родителей нет денег, он же при этом теряет статус родителя. И это тоже больное место, да, то есть если родитель на самом деле отказывает ребенку в подарке, потому что у него нет денег, он теряет свой статус. Поэтому он будет юлить вокруг этого, он, в том числе он будет применять директивные методы. А еще будешь спрашивать, почему нет, я тебе вообще задницу дома надеру. Ну, вот. Это, кстати просто... говоря, запрет на метакоммуникацию. После чего ребенок вырастает до 17 лет и говорит: ну, пап, теперь я вырос, я сам тебе задницу надеру.
Ну да, то есть он все равно это рано или поздно выстрелит, этот бумеранг вернется к тебе.
Да, да, то есть если вы используете какие-то директивные методы воспитания, вы просто должны быть до конца уверены в себе, что вы готовы отвечать за свой запрет. Да, вы готовы объяснять причины вашего запрета.
То есть объяснять причины все равно нужно?
Не спросит. Не объясни, не грузи ребенка. Да. Спросит, объясни, будь честным. Как-то угу. так. То есть, ну, не надо быть навязчиво честным, да, не надо рассказывать всю правду, если вас не спросили, но надо быть к этому готовым.
Тогда как, смотри, вот последний уже там ага. вопрос тебя загружу. Да? Тогда как, хорошо, мы идем по пути недирективному, да?
Например?
Ну, опять же, вот с отказом, например, ну вот говорит, я хочу поехать тебе на работу, да?
Да.
И я должен отказать, потому что, ну...
Ты обязан отказать, то есть ты точно не можешь ее сюда...
Да, я не могу взять, например, предположим, там, да, потому что я буду занят, да, и, соответственно, я понимаю, с какими трудностями я буду сталкиваться, мне нужно занять ребенка,
готов ребенку все это объяснить?
Ну вот, а нужно ли мне объяснять это ребенку или нет? Или я могу обойтись...
Спросит – объясни, не спросит – не объясняй. Вот. То есть, как бы, что тут, наверное, важно, как мне представляется, что у тебя это объяснение должно быть готово. Если ты говоришь «нет», если ты отказываешь, да, то ты должен знать в 10 раз больше, чем говоришь. Ну, есть какое-то такое правило там, по отношению к сдаче экзаменов, к переговорам. Угу. Ты знаешь все основания своего отказа. Ты их не обязан сообщать, если тебя не спросили. Но если тебя спросили, лучше сообщи. Угу. Да? Если ты будешь настойчиво говорить «нет, потому что нет», это просто означает, что ты там чего-то боишься среди причин отказа, да, или чего-то стесняешься, стыдишься. «Нет» должно быть спокойным. Спокойный «нет» возможно только тогда, когда ты готов за него отвечать.
Угу. Ну что ж, мы много сегодня тем с тобой...
Да.
Копнули, да. да, здесь очень важно, мне кажется, все-таки понимать и осознавать, что несмотря на все особенности, обычно, знаешь, обычно на инвалидов или на детей с особенностями развития смотрят свысока, это не так, они просто иные, у них иной мир, да, и в этот мир нужно научиться, то есть нужно, если я хочу общаться с англичанином, я должен выучить язык, да, и понимать, что кроме английского языка, есть еще культурный язык.
Ну, я должен если учить. Ты хочешь общаться с ДЦПшником, убедись, что он не Нобелевский лауреат.
Практически. Так что, дорогие друзья, учитесь понимать друг друга, и, конечно, прежде всего, мы должны находить вот те языки общения, которые есть у нас в нашей жизни. Спасибо, Сереж, что пришел сегодня, поговорил на эту тему. И до встречи в эфире на радио Теос. До свидания.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.